Иван ржал. Сергей стучал зубами. На третий день наметилось улучшение. Стали на Дневку. Шумела река, впадая в очередное озеро длинным порогом. Мрачные ели исчезли, сменившись веселым сосняком. Облачность рассеялась, открыв, наконец, хибины, скорее холмы, чем настоящие горы, но с пятнами снежников на склонах. Это в августе-то месяце. Какой дурак выдумал байку про глобальное потепление? Вот они, зародыши будущего глобального ледника. Отсюда и поползет. «А что это мы рыбу не едим?» — поинтересовался за завтраком Иван. И вот Сергей стоит по пояс в воде, над ним комариный столб, вода обжимает резиновые штаны, и рыбаку кажется, что он вмерз в глыбу льда, а еще кажется, что в такой воде могут жить только пингвины. Озеро — нулевой эффект. Заливчик в конце порога — нулевой эффект, даже меньше, чем нулевой, поскольку потеряна хорошая блесна, фирменный МЭПС, не китайская подделка. Чуть выше вдоль порога нет ничего. В море Лаптевых, наверное, больше рыбы. «Сходи в начало порога», — посоветовал Иван. «Знаешь, где спокойная вода становится текучей? Там, бывает, стоит хищник. Не, я с тобой не пойду, у меня левый баллон травит. Клеить буду».
Сергей пошел. Порог был с полкилометра длиной, по его берегу шла тропа. Справа кустарник, стеной слева — беснуется вода, а под ногами... Под ноги только и смотри, не то покалечишься. Маленькие камни торчат, как драконьи зубы, большие, как надолбы. И все до единого скользкие, будто намыленные. Противопехотное заграждение, да и противотанковое тоже. Ни немцы, ни финны сюда в войну не дошли, а дошли бы, не обрадовались. Он осатанел, пока доплелся до начала порога. Дважды падал, изрыгал хулу по адресу природы, Ивана и самокритично в свой собственный адрес. Но дошел и был вознагражден. Ах, как поет душа спиннингиста, когда в толще дивно прозрачной воды, неся во рту золотистый лепесток блесны вращалки, едет к берегу уловленный хариус, встопорщивший плавник парус. Один, второй, третий, десятый, и какие здоровенные! После 12-го Сергей решил, что на сегодня хватит. Кукон весил килограммов 7, а самая крупная рыбина тянула, наверное, на килограмм. Есть-таки счастье в жизни. Оно существует. Пробираясь вдоль порога к биваку, он внимательно смотрел под ноги, потому и обнаружил опасность нюхом. В ноздри ударил тяжелый резкий запах зверинца. Сергей замер, поднял голову, прислушался, не хрустнет ли где ветка. Нет, не хрустит. Хотя что услышишь за шумом порога? Бурлит сволочь. С минуту Сергей простоял на месте, дрожа и соображая. Слева в кустах кто-то был, и, скорее всего, этот кто-то был не кем-то, а натуральным медведем. Чем больше зверь, тем сильнее он воняет. Скунса не в счет. Человек в этих зарослях запутается в два счета, а медведь проломит их с легкостью, выскочит вдруг, и что делать? Бросать людоеду рыбу, а самому прыгать в порог? Он хоть и длинный, да не самый убийственный, авось не разломит в кашу. Не должен. Как там говорил Иван? Если свалился в пороге судна, плыви на спине ногами вперед и не дергайся. Да, но то в спас-жилете. Додумать Сергей не успел, а если бы успел, то все равно пришел бы к выводу, иных вариантов нет. И когда слева пугающе затрещали кусты, он швырнул спиннинг в одну сторону, кукон в другую, и в два прыжка оказался на сухом песке. Над головой пылало обжигающее солнце, Было очень жарко. Чтобы сойти с ума, нужно какое-то время. У Сергея его не было. Или ему лишь казалось, что не было. Он просто взвизгнул и забарахтался в горячем песке вместо холодной воды. Немедленно и жестоко в кожу впились колючки сухих, стелящихся растений. Сколько времени корчился Сергей на песке, он и сам не сумел бы сказать. Впоследствии ему казалось, что очень недолго. Он почти убедил себя в том, что сразу осознал, где находится. Точнее, где не находится, в своем капроновом обмундировании и резиновых штанах. На Кольском полуострове он не находится, потому как где Кольский, а где жаркие пустыни. Поняв это, он испугался вторично и сильнее, чем в первый раз. В полукилометре от Сергея на выкрашенной под цвет песка дозорной вышке скучали двое — старший, одетый в хорошо известную обитателям Центрума пограничную форму с двумя шевронами на рукаве, чутко дремал, привалившись спиной к ограждению и сдвинув кепи на лоб. Второй пограничник, одетый так же, но с одним шевроном, держась в тени и медленно поворачиваясь по часовой стрелке, вел круговое наблюдение. Несмотря на темные очки, он щурился от яркого света. Посередине площадки на высокой треноге скучал пулемет. Четырехскатная дощатая крыша защищала от солнца лишь его казенную часть, а на стволе висела линялая тряпка. Все равно пулемет раскалился так, что не притронешься. Сухая пустошь. Чего уж там. Дозорные сменяются здесь через 6 часов, и каждой паре дозорных полагается бидон с водой. Иначе не выдержать. Поганое место. Но бывают местечки и похуже. Двухшевронный пограничник засопел носом. Одношевронный быстро оглянулся на него. Не свалится ли с вышки, если совсем заснет? Были прецеденты. Но старший в дозоре лениво дернул щекой, показывая, не спит. Тогда одношевронный посмотрел на часы. До смены оставалось 3 часа 40 минут. Ох, жизнь! Признан непригодным к оперативной работе. Терпи, страдай. Оперативники, может, больше страдают, зато им не так скучно. Через год надо будет вновь подать рапорт. Он потянулся к бидону. «Не пей», — сквозь зубы проговорил старший, не раскрывая глаз. «Терпи, сколько сможешь. Потом позволь себе 3 маленьких глотка и снова начинай терпеть. Так легче будет». «Мне уже не терпится». «Это тебе так кажется. Оттого-то у тебя спина мокрая, а подмышки хоть выжимай. Думаешь, потному легче?» Одношевронный замолчал, бросил страстный взгляд на бидон, шевельнул наждачным языком, сглотнул сухую. Продолжив наблюдение, он теперь медленно поворачивался против часовой стрелки для разнообразия. И вдруг икнул от неожиданности. «Погляди-ка!» Через 2 бархана на третьем извивалось на песке нечто человекообразное. Двухшевронный разлепил веки и надел темные очки. Вгляделся сперва так, потом через бинокль. «А, ерунда», — сказал он, без спешки разворачивая пулемет. «Контрабандисты дрессируют нового проводника. Слышь, тряпку сбрось. А может, наши?» «Если наши, то почему он без инструктора? А если контрабандисты, то почему один?» «У них по-всякому бывает», — сказал двухшевронный, передвигая прицельную планку на нужное деление. «Шайка шайки не указ, общих правил у них нет. А может...» Он задумался. «Может, это вообще уникум самородок, сам сюда попал, своей волей. Говорят, такое бывает. Видишь, бесится. Ни шиша не понимает, значит. И все же...» Он взял цель на мушку. «Порядок должен быть». Но прежде чем он успел согнуть палец на спусковом крючке, цель исчезла. «Ну вот», — разочарованно протянул одношевронный. Его старший товарищ все-таки дал короткую очередь так, для порядка. «Ничего не вот», — сказал он. «Молодой ты еще, службы не понимаешь. Я же говорю, ерунда. Вот ежели шайка сюда сунется, да с оружием, да ночью, когда ни хрена не видно, тут уже будет не ерунда. А этого надо было пугнуть. Вот что, давай-ка водички попьем. По три маленьких глотка. Не забыл?» «Помню. А сообщать об инциденте будем? А как же? Наши на заставе пальбу поди услышали». Молодая медведица вовсе не собиралась нападать на Сергея. Как большинство зверей ее породы, она сторонилась двуногих и не приближалась к местам их скоплений в каменных либо деревянных прямоугольных сооружениях,